Тема наша – церковный календарь. Вы хорошо знаете, что церковь пользуется в своей жизни, главным образом в своей богослужебной жизни, двумя календарями. Календарем неподвижных праздников и праздников подвижных, связанных с Пасхой. Первый календарь обыкновенно называется солнечным календарем, а второй – лунным. Что касается солнечного календаря, то православная церковь пользуется календарем юлианским, который приобрел свой настоящий вид во времена Римской империи, еще до Христа, при императоре Юлии Цезаре. Отсюда его название. Конечно, этот календарь и ранее существовал, но в ту пору он был подвергнут существенной ревизии. Но, как известно, церковь западная, или лучше сказать, вообще западные церкви, пользуются другим солнечным календарем, который в основе своей тот же юлианский, но который называется григорианским и в наше время отличается от юлианского на 13 дней. Кроме того, вы хорошо знаете, что вот этот григорианский календарь является также и гражданским календарем в нашей стране, так что в быту мы и им пользуемся, но как он является государственным официальным календарем в большинстве стран современного мира, в том числе и странах нехристианских, где помимо него существуют свои традиционные, связанные с местными религиями календари. Название календаря западного, а у нас гражданского, значит, григорианским, связано с именем папы Григорием, папой конца XVI века. И еще что для нас имеет немаловажное значение, это то, что в 20-е годы прошедшего 20-го столетия большая часть православных церквей автокефальных также поменяла календарь. Это сделал Константинопольский патриархат, другие восточные патриархаты, кроме Иерусалимского, балканские церкви, кроме сербской. Так что в настоящее время юлианским календарем пользуются лишь церкви русская, сербская, грузинская и Иерусалимский патриархат. Хотя это только меньшинство по числу автокефальных церквей в православном мире. Но поскольку русская православная церковь объединяет значительно больше половины всех православных, поэтому можем все-таки должны знать, что большинство православных пользуются юлианским календарем. Вот. Но Константинопольский патриархат и другие церкви, перешедшие на иной календарь, хотя он в настоящее время и в ближайшие тысячелетия отличаться от григорианского не будет, называют его новоюлианским. Но, наверное, они его так назвали для того, чтобы все-таки не носить имя календаря, созданного в лоне католической церкви, для своего календаря, чтобы их календарь не носил это имя. Ну, а с другой стороны, он через несколько тысячелетий с григорианским календарем разойдется, обнаруживая свою большую астрономическую точность. Во связи со всем этим, видимо, у нас возникает вопрос, какова была необходимость, или в чем был смысл, какова была цель ревизии календаря на Западе в конце XVI века при папе Григории. Можно предполагать различные церковно-политические цели. Скажем, дать повод Восточной Церкви, Православной Церкви принять этот календарь, и тем самым было бы продемонстрировано, что Восточная Церковь не самостоятельно, некоторым образом идет за Западной католической церковью. Может быть, за этим стояло такое соображение, что поскольку Восточной Церкви на это не пойдут, то вот провести еще и в этой обрядовой стороне более жесткую границу, отделяющую католическую церковь от тех, кого там называли и сейчас часто называют схизматиками, раскольниками. Но это соображения церковно-политического свойства, которых можно судить по-разному. Обратим внимание на другое. Какова была содержательная логика этой календарной реформы? Дело тут вот в чем. На чем основан солнечный год, являющийся основанием нашего календаря неподвижных праздников? Он астрономически основан на длительности, как это видится астрономом после Коперника, полного оборота Земли вокруг Солнца. В представлениях астрономии докоперниковской, которая тогда еще существовала в сознании многих на Западе, это период, когда Солнце проходит через все знаки зодиака, перемещаясь на небосводе, отклоняясь от своей наиболее в северных широтах, приближенный к главной верхней линии, так сказать, небосвода. Ну, я затрудняюсь в астрономических терминах, тем более, когда это выражается языком эвклидовской геометрии. Птолемеевской астрономии. Эвклидовская геометрия – это совсем другое. Птолемеевская астрономия. Вот. Ну вот, так здесь самая главная сложность астрономическая заключается в том, что продолжительность астрономического года, действительно его продолжительность, не является величиной, кратной суткам. То есть год включает в себя не 365 суток и не 366. А 365 суток и далее еще несколько чисел, а точнее говоря, бесконечная дробь после запятой. 365 суток с четвертью и более четверти, ну, одним словом, некратная величина. Поэтому, поскольку тот год календарный, которым мы можем пользоваться, он не может же включать в себя не равные, не полные сутки, а сутки плюс какая-то часть суток. Он и не может быть никаким образом абсолютно точным. Иначе говоря, если бы календарь наш включал только 365 дней, он был бы замедленным, слишком замедленным. Если же бы он включал в себя 366 дней, вернее, в первом случае он был бы слишком ускоренным, он опережал бы астрономический год. Если бы он включал 366 дней, он его бы притормаживал, он был бы длиннее подлинного года. И это было уже в древности замечено, когда расчисляли календарь, и выход нашли хорошо нам известный. Три года подряд год продолжается 365 дней, а четвертый год 366 дней. И выливается это во что? Раз в 4 года февраль продолжается не 28 дней, а 29, как это было вот только еще вчера. Вчера у нас этот год високосный, и високосность этого года обнаружилась в том, что в этом году, в феврале, совершалась память святого преподобного Иоанна Кассиана, приходящаяся на 29 февраля. Вот. Но, разумеется, это было бы все великолепно, и календарь был бы абсолютно точен, если бы продолжительность солнечного года была 365 суток плюс 1/4 суток, совершенно точно 1/4. А это не так. Не 25, а 25 и еще, или несколько не добирает, 25, я имею в виду, процентов от суток. А действительная продолжительность года. Поэтому происходило некоторое затормаживание года в течение веков. И вот ко времени более точных астрономических расчетов, во времена Папы Григория в конце XVI века, католическая церковь решила этот сдвиг исправить. Тогда вычислили, что в сравнении со временем Никейского собора, а его выбрали за точку отсчета, произошло сползание Рождества Христова на более позднее время. То есть день Рождества Христова, важнейший из праздников, в неподвижном календаре, в солнечном календаре, смещается в сторону весны. Так было зафиксировано тогда. И решили дело исправить. Вычислили, что это смещение составило 10 дней, 10 суток. И таким образом произошло ускорение календаря. Какое ускорение календаря? Вот взяли и перенесли. Скажем, я не могу сейчас сказать, какой это был день, но приблизительно так. После 3 января следующий день был не 4, а 13 января. Или 14, вернее, января, на 10 суток. Было сделано вот это перенос. Отбросили 10 дней. Но для того, чтобы впредь не происходило такого смещения, решено было для большей точности календаря три раза в 400 лет пропускать високосный год. Не каждое столетие, а три раза в 400 лет. Это по тогдашним вычислениям гарантировало точность календаря астрономическую на очень длительную перспективу. Каким образом это делается? Високосный год не пропускается в столетии, первые числа которого делятся на 4 без остатка. Таким образом, заканчивалось 16-е столетие, и високосный год не был пропущен, так что разница между юлианским календарем и григорианским осталась в 17 веке, те же 10 дней. Но в 18-м она выросла до 11 дней, потому что был пропущен високосный год, в 19-м до 12 дней, в 20-м до 13 дней. Но после 20 века различие между календарями осталось прежним. То есть 13 дней. И в 21 столетии разница остается 13 дней. Но в 22 веке она уже будет 14 дней. Потом 15, 16, потом с 24 на 25 век она останется 16 дней. Вот как обстоит дело с календарями. Надо сказать, когда кончалось столетие 20-е и приближалось 21-е столетие, в газетах появились статьи, комментирующие возможные, как представлялось авторам, проблемы церковные, церковно-календарные для нас. В чем их усматривали? Дело в том, что авторы этих статей не знали вот этой тонкости, вот этой детали. Они полагали, что если в 18-м разница между календарями была 11 дней, а в 19-м 12, а в 20-м 13, то и в 21-м разница будет 14 дней. Вот. И предполагали, что в 2001 году в связи с этим наше православное Рождество будет приходиться уже не на 7 января по григорианскому календарю, а на 8. В действительности это произойдет только в 22 веке, а не в этом столетии. Из этого уже совершенно так фантастически выстраивали разные осложнения, связанные с смущением церковного народа. Мол, народ наш церковный, настолько писали авторы подобных статей, не просвещен, что он даже не знает, что мы, православная церковь, празднуем Рождество 25 декабря по юлианскому календарю. А по простоте душевной думает, что нет никакого другого календаря, а просто наше Рождество приходится на 7 января. Вот и все. В этом и наше отличие от католиков. А не 25 декабря, мы 7 января празднуем. Поэтому, когда православная церковь в соответствии со строгим календарем перейдет на празднование Рождества, которое будет приходиться на 8 января, то какая-то часть церковного народа придет в смущение или даже возмущение и скажет, как же так, с чего же вдруг передвинули празднование Рождества. И тогда авторы подобных статей, я вспоминаю даже не одну статью на эту тему, произойдет разделение по календарному признаку на три секты, так сказать. На строго церковных, которые подчинятся церковной дисциплине и будут праздновать, как это полагается, 25 декабря, приходящиеся на 8 января. На тех, которые решат, коли такие церковные разделения из-за календаря, не лучше ли, как Запад, 25-го декабря по григорианскому календарю праздновать. И, наконец, на особенно темных людей, которые вот станут праздновать по-старому 7 января, и все, не зная ничего ни про какой григорианский, юлианский календарь. Вот как привыкли 7 января, так и будем. Но это все такие достаточно глупые фантазии, хотя и любопытные, но за всеми ними стоит вот еще и невежество. Они-то не знали, хотя брались писать на эту тему, что не каждое столетие происходит сдвиг, не каждое столетие пропускается один високосный год, а только 3 раза в 4 столетия. Ну, в связи с этим, конечно, у нас возникает вопрос, а почему православная церковь не перешла в свое время на григорианский календарь, исходя из тех же самых соображений, чтобы Рождество праздновалось в то же астрономически календарное время, в которое оно праздновалось во времена Никейского собора. Конечно, ответ может быть совсем простым и ясным, что не перешла просто потому, что решения, принимаемые католической церковью, никак не могли связывать православную церковь, они для нее ничего не значили. Но вопрос этот приобретает все-таки более содержательный характер, когда мы знаем, что в 20-е годы, как я уже сказал, нашего века, православные церкви, Константинопольская патриархия рассматривали этот вопрос и как раз приняли решение в тон, идущее этим астрономическим соображениям. Но одни приняли, другие не приняли. Почему не приняли другие, в том числе и наша православная церковь? Ну, ответ с чисто астрономической, формальной точки зрения мог бы быть таков. Абсолютное совершенство календаря недостижимо, поскольку, повторяю, количество, продолжительность календарного года не является величиной кратной продолжительности суток. Как бы ни комбинировались високосные годы, пропуски високосных годов. Кстати, почему православные церкви балканские, принявшие новый календарь, и восточные патриархаты его принявшие, который они назвали новоюлианским, назвали его, как я уже сказал, потому что они его сделали более точным. Будет еще в соответствии с новоюлианским календарем раз в несколько тысяч лет поправка. Я сейчас, к сожалению, не помню ее суть. Будет ли один високосный год все-таки добавляться или один устраняться. Но в результате этой поправки через несколько тысяч лет новоюлианский календарь разойдется с григорианским и окажется более точным. То есть у него уже запас прочности будет на сотни тысяч лет, может быть, на миллионы лет, в отличие от григорианского. Запас прочности в смысле вот этой астрономической точности. Вот. Но, тем не менее, и он тоже не достигает абсолютного совершенства. Все равно пройдут миллионы, допустим, лет, и понадобится поправка, все равно произойдет сдвиг. Потому что добиться полной точности это можно, если год считать вот 365 суток, а дальше отмерять какое-то время дня и ночи, и микросекунду, и вот в эту секунду начинать очередной год, совершенно уже не сообразуясь целыми днями. Вот только в этом случае, что вообще говоря, несообразно и крайне неудобно, естественно. И поэтому никогда ничего подобного в реальной жизни не делалось. Ну вот. Так вот, поскольку эта астрономическая точность недостижима, то, сохраняя наш календарь, мы исходим из того, что она, вероятно, и не требуется. Дело в том, что литургические все проблемы как раз создаются григорианским календарем или новоюлианским, но их нет в рамках календаря юлианского. В нем литургически все согласовано. Кроме того, просто вот введение календаря, перемена календаря потребовала бы выбросить из текущего года, из года перемены календаря несколько дней и, соответственно, не с памяти ряда святых. Но самое главное из проблем – она лежит на стыке между календарем солнечным, неподвижных праздников, и календарем лунным, пасхалии. Об этом я скажу вам позже, когда мы вопрос о пасхалии рассмотрим. Тогда будет совершенно понятно, какая очень серьезная проблема возникает при перемене календаря. И она возникла, она реально существует в церквах, перешедших на так называемый новоюлианский календарь. Ну, а наш юлианский календарь, он действительно не исключает, а как раз предполагает, что пройдут тысячи и тысячи и тысячи лет, если они пройдут, мы не знаем, когда кончится история этого мира, когда будет второе пришествие, но если вообразим, что это еще очень и очень необозримый длительный период, то тогда, в самом деле, праздник Рождества переместится на весеннее время, пройдут еще десятки или сотни тысяч лет, он переместится на летнее, осеннее, но он и вернется некогда на то самое время, когда это было, когда это праздновалось во времена Никейского собора, или когда действительно имело место Рождество Христова. Вот. Но реальная проблема здесь никакой нет, поскольку она возникала бы для психологии верующего церковного человека, если бы он имел возможность ощутить этот сдвиг. Вот. Так, то мы праздновали, когда снег лежал, а теперь он тает, а тут уже осень. И листья вянут, а мы в Рождество празднуем. Увы, это не бывает. Или, слава Богу, этого не бывает, поскольку для этого нужно жить сотни и тысяч лет, или больше еще продолжительность. А на период обычной человеческой жизни приходится сползание астрономическое календаря заметно меньше, чем на один день. Вот если человек так примерно 125 лет проживет, тогда на сутки как мы знаем, оно меняется или не меняется, в зависимости от того, какое столетие. Вот что касается календаря. И поэтому православная русская церковь не перешла на календарь новоюлианский. Хотя, мы должны сказать, это чуть-чуть было не произошло. И в данном случае мы просто обратимся к событиям, имевшим место в 20-е годы при патриархе Тихоне. Надо сказать, что тогда, в 20-е годы, хотя пресс, под которым оказалась церковь, был очень тяжким, шли настоящие гонения, аресты священнослужителей, и многих убили, и были смертные казни по приговору трибуналов и судов. Но, тем не менее, власть еще не дерзнула отменить неприсутственный характер, как тогда говорили еще, или выходной, говоря языком нашего времени, двунадесятых праздников. Двунадесятые праздники были еще неприсутственными выходными днями в 20-е годы. В связи с этим власти утверждали, что вот возникает некая проблема. У вас разделение, обновленцы перешли на новый календарь, вы, тихоновцы, староцерковники, пользуетесь старым календарем, удваивая не происходит из-за этого выходных дней, одни так, другие эдак. Гуляют, отдыхают, вот отчего производственные сбои и всякие неудобства. Поэтому от патриарха Тихона просто потребовали в 23-м году, чтобы он ввел григорианский календарь, который введен был нашим государством в 18-м году. Да, вот эта справка, она вам, наверное, хорошо известна. Естественно, что в старой России церковный календарь был и государственным календарем, был единственным календарем. Поэтому в России до 18 года календарь общегражданский, тот же самый, что и церковный, юлианский, отличался от западноевропейского на 13 дней, соответственно, в 18-м. В 19 веке на 12, в 18 на 11. Вот. Но в 18 году, уже при советской власти, введен был в общее употребление гражданский календарь,
то есть григорианский. И обновленцы с самого начала возникновения раскола перешли на этот календарь. А каноническая церковь этого не сделала, на нее оказано было давление. И тогда ссылкой или основанием, по которому патриарх Тихон и Синод отказывались это сделать, было то, что это вопрос общецерковного значения, что он не может решаться одной поместной церковью. Но на руку гражданским властям Советского Союза как раз Константинопольская патриархия и другие православные церкви автокефальные в это время и перешли на календарь, фактически совпадавший с григорианским, только называющийся иначе новоюлианским. Ну, я уже сказал о моей разнице, она обнаружится через несколько тысяч лет с григорианским. Поэтому уже как будто бы у патриарха Тихона и не оставалось аргументов, чтобы возражать. А это уже шел 23-й год, когда до известной степени после освобождения или при подготовке освобождения патриарха Тихона из-под ареста отношения церковно-государства нормализовались до какой-то степени. Патриархия уже считалась с инициативами властей, не отвергала их сходу, как это было бы естественно делать ранее. Ну вот. И тогда уже патриарх Тихон согласился изменить календарь. И составлен было послание к церкви, которым вот и обосновывалось это изменение календаря. Естественно, со ссылкой на общеправославное на этот счет решение, имевшее место в Константинополе. Но тогдашний деятель Тучков, который от лица властей и проводил политику в отношениях с церковью, он решил такую игру сыграть. Решил спровоцировать церковные разделения. Иначе говоря, он вот что сделал. Он не дозволил или затормозил печатание, распространение таким образом, патриаршего обращения, в котором разъяснялась возможность и целесообразность изменения календаря, для того, чтобы указ патриарха оказался совершенно неожиданным, вызвал бы недоумение и, может быть, дополнительные разделения. Чтобы в стане, как это виделось тогда, изнутри властей гражданских, староцерковников, произошло бы новое разделение. Более консервативные староцерковники вошли бы в оппозицию с патриархией, отделились бы по возможности от него. Вот с этими целями он затормозил печатание. И тогда у патриарха Тихона появился твердый повод сказать, то его указ временно отменяется от перемены календаря, поскольку приходы вовремя не были уведомлены предварительно и не смогли получить необходимых на этот счет разъяснений. А затем поступила более точная информация о том, как обстоит дело на православном Востоке, как тогда еще принято было называть, и Восточный Патриархат, и Балканские церкви. Оказалось, не все церкви пошли на изменение календаря. Этого не сделал Иерусалимский Патриархат, и этого не сделала Сербская Православная Церковь. Когда патриарх Тихон готов был ввести календарь, в Москве была информация, что на это пошли все другие православные автокефальные церкви. Оказалось, не все. Поэтому вопрос об изменении календаря, в общем, оказался отложенным надолго или навсегда. Вопрос календарный вставал в процессе подготовки к Всеправославному собору на предсоборных совещаниях. Но в конце концов выяснилось, что церкви, придерживающиеся так называемого новогюлианского календаря, и русская церковь, и другие придерживающиеся юлианского календаря в собственном смысле слова, не намерены менять календари. Поэтому предварительные решения, принятые на последних предсоборных совещаниях, оно исходит из того, что православные церкви автокефальные могут оставаться со своими календарями, различающимися. В связи с этим надо сказать и о, собственно, канонической дисциплинарной стороне вопроса. Введение новогюлианского календаря вызвало разделение и расколы в православных церквах. Это произошло в церквах грекоязычных, в Константинопольском патриархате, в церкви Эллады, это произошло в румынской и в болгарской церквах. Ряд епископов, клириков и мирян не согласились с изменением календаря, продолжали придерживаться старого календаря, в конце концов оказались в состоянии раскола. Такова наш... Да, кстати сказать, не весь Константинопольский патриархат перешел на новый календарь, на новый юлианский календарь. На фоне противостояния календарю было настолько серьезным, что в патриархии с этим смирились, и афонские монастыри, находящиеся в юрисдикции Константинопольского патриархата, все придерживаются юлианского календаря, одинакового с Русской Православной Церковью. Правда, в течение десятилетий один из афонских монастырей, Ватопецкий, употреблял новый юлианский календарь. Но впоследствии и он вернулся к обычному традиционному юлианскому календарю. Но вот по вопросу календаря возникли расколы, возникли разделения. И позиция Русской Православной Церкви такова. Хотя мы сами сохранили старый календарь, но мы не считаем вопрос календарный настолько принципиально важным, чтобы он давал законные основания для отделений от священноначальников, от первых епископов церквей. Поэтому мы исходим все-таки из того, в нашем общении каноническом с другими православными автокефальными церквами, с церквами, поменявшими календарь, что старостильники, календарь еще и называется часто, обычно, стилем. Так вот, что старостильники все-таки раскольники. Хотя, с нашей точки зрения, они придерживаются лучшего календаря, но сам по себе календарный вопрос не мог быть оправданием того, что они порвали общение с первым епископом, что они вышли из повиновения кирархальной церковной власти, первому епископу и собору своей, каждой своей церкви. И поэтому у нас нет и не может быть общения со старостильниками греческими, румынскими или болгарскими до тех пор, пока они, изменив ли календарь или на иных основаниях, может быть, и сохранив за собой, как это сделали на Афоне, старый календарь, но нормализуют свои отношения с законным священноначальником своих церквей. И надо сказать, когда у нас сейчас начался диалог с зарубежниками, с русской зарубежной церковью, которая имеет общение с некоторыми группами старостильников, а они, в свою очередь, разделились на разные юрисдикции, то это стало проблемой, которую проявляет встревоженный интерес Константинопольской патриархии и, может быть, другие поместные автокефальные церкви. Вот, а теперь о календаре пасхальном. Мы хорошо знаем, что Пасха и ряд других праздников, вход Господень в Иерусалим, Троица и Вознесение, а также начало Великого Поста, воскресение, предшествующее Великому Посту с их воскресными чтениями Евангелия, с их службой по патриоде после. У нас совершаются не по солнечному календарю, неподвижному календарю, а по календарю иному, по календарю, который мы в совокупности называем пасхалией, и это еще по-другому может быть названо лунным календарем. Что все это значит? Дело в том, что солнечный календарь стал с некоторых пор употребляться греками и римлянами. Ранее ими употреблялся иной календарь, лунный, как употреблялся он и семитскими народами, в том числе и еврейским народом, и, очевидно, другими народами. Лунный календарь лежит в основе традиционного мусульманского календаря. А в чем особенность лунного календаря? В нем основным, так сказать, кирпичиком является не солнечный год, за которым следить нелегко. Для этого надо быть астрономом или по-старинному звездочетом. То есть надо делать очень серьезные наблюдения над прохождением Солнца по небосводу, потому как меняется этот дневной круг, полукруг солнечного маршрута на небосводе в течение года. Лунный же календарь основан на гораздо более простой, легко наблюдаемой закономерности астрономической. На лунной фазе, на лунном цикле, на смене фаз Луны от рождения до умирания Луны, которое проходит и через полнолуние. Вот продолжительность лунного цикла 28 суток. Конечно, тоже не 28.00.00. Там тоже нет абсолютной точности. Но вот все-таки приблизительно 28 суток. Поэтому лунный год, год в лунном календаре уже представляет собой вещь не одинаковую, не тождественную из года в год. Если при солнечном календаре эта нетождественность выражается только в существовании високосных годов, когда один из годов бывает на сутки длиннее прочих, вопрос старый, новый, григорианский, юлианский, здесь расхождение в том, как часто повторяются эти високосные годы. Вот. Но при лунном календаре, когда незыблемый кирпичик, лунный цикл, 28 суток, год уже разница значительна. Иначе говоря, это выливается вот во что. В лунном еврейском календаре чередуются как и в календаре других семитских народов, как это было и в календаре греков и римлян, пока они не ввели солнечный календарь. Год, состоящий из 12 месяцев или лун, очень короткий год, да? С годами, состоящими из 13 лун, слишком длинный год. В нашем же календаре солнечном, общеупотребительном нашем календаре, месяц уже очень относительно соответствует лунному циклу. Вполне соответствует только февральский, не в високосный год, 28 дней. Все остальные длиннее. Либо на 2 дня, 30-дневный месяц, либо на 3 дня, месяц, продолжающийся 31 день, либо раз в 4 года на 1 день, февральский месяц длиннее приблизительного, но почти точного лунного, собственно, месяца. Но название месяц, то же самое, что обозначает небесное светило, напоминает нам о связи месяцев в пределах года с лунным циклом. А вот в календарях с лунным циклом, в лунных календарях, там эти месяцы точные, строгие, 28 суток. Месяц от рождения Луны до умирания Луны. Посередине этого месяца полнолуние. Вот. Поэтому год удерживается в равновесии благодаря чередованию годов, состоящих из 12 месяцев, с бывающими раз в разных лунных календарях, там разная периодичность, 3-4 года, раз в 3-4 года, годы из 13 месяцев. Так вот, почему церковь пользуется сразу двумя календарями, и солнечным, и лунным? Потому что, не расходясь в праздновании иных праздников с общеупотребительным в греко-римском мире, где и существовала церковь во времена своей древности, вот, она все-таки с самого начала праздновала воскресение Христово по тому календарю, по которому известна эта дата из самого Священного Писания. Надо сказать, как будто бы в истории церкви не очень ясно зафиксированы были опыты празднования Пасхи по календарю солнечному. И вроде бы эти опыты связаны с празднованием Пасхи 1 апреля. Действительно, наиболее близкая к празднованию Пасхи дата в солнечном календаре. Но в таком случае хорошо известные нам первоапрельские шутки приобретают уже кощунственный характер. То есть шутка эта, повторение насмешек неверующих в воскресение Христово, вот это издевки над христианами, которые веруют в то, что Господь воскрес 1 апреля. Поэтому, зная это, следует этого все-таки избегать. Но, повторяю, вот эти данные, они не вполне достоверны, но представляются очень правдоподобными, что какие-то отдельные общины при очень большом разнобое в праздновании Пасхи в канун Никейского собора, а это и было одной из причин, как я вам скажу, созыва Никейского собора, какие-то могли праздновать и по солнечному календарю, соотнося это с датой наиболее близко. Так вот, а что нам известно из Священного Писания? Когда был распят Господь Иисус Христос? 14-го Нисана. Нисан – это первый месяц, месяц весенний, который начинается в разное время, в зависимости от того, каким был предыдущий год. Из 12 месяцев, из 13 он состоял, но понятно – то если даже он состоял из 12 месяцев и предыдущие два подряд, это все равно они начинались по-разному, эти месяцы. Когда вот год строится так, 12, а потом 13, 12, 12, 12, 13, то начало года, приходящееся на солнечный календарь, будет очень разным. Происходит вот это смещение. Но хорошо известно, что Ниссан никогда не начинался раньше весеннего равноденствия. Поэтому, как решал этот вопрос Никейский собор? А Никейский собор и был созван, конечно, прежде всего в связи с арианской ересью, но также и для того, чтобы уладить календарный вопрос. Разные церкви праздновали Пасху Христову в разные дни, разные местные церкви. Так вот, малазийские церкви праздновали 14-го Нисана и в третий день после 14-го Нисана. Страстная Пасха и Пасха Воскресения Христова. Чем они при этом пренебрегали? Как вам представляется? Каким обстоятельствам, которые сейчас соблюдаются? А тем, что Господь воскрес в первый день по субботе. Если держаться только за 14-й Нисана, за полнолуние, и праздновать, и как бы совершать воспоминания распятия Христа в день полнолуния, и праздновать воскресенье его через день после полнолуния, то это может приходиться на разные дни недели. Ввиду смещения. Вот. А римская церковь, Александрийская церковь, те очень важным считали, чтобы празднование Пасхи непременно происходило в первый день по субботе, как это было тогда, когда Господь был распят и воскрес. Праздновали непременно в день, названный Днем Воскресным, первый день недели. Но при этом приходилось уже отступать от, строго говоря, Нисана и третьего дня после, третий день после Нисана. Потому что воскресенье могло и на 5, и на 6 дней быть удаленным от самого третьего дня по Нисану. По полнолунию в Ниссан. Я сейчас говорю просто Ниссан, но речь идет о полнолунии. Не просто о месяце Ниссана, а 14-е Ниссан. Я все время, когда вам говорил Ниссана, не называл дату, но принципиально важно 14-го Ниссана, потому что это день полнолуния. Так вот, Никейский собор постановил праздновать Пасху в первый воскресный день после 14-го Ниссана. А что это значит? Нисан не бывает раннее равноденствие, значит, точка отсчета, ранее которой не может быть Пасхи, 22 марта по Григорианскому календарю. Или в настоящее время это 9 марта по Юлианскому календарю. Раньше этой даты не бывает весеннего равноденствия, не бывает 14 Нисана. Затем следующая точка зрения, следующая точка отсчета. Полнолуние, 14-й Нисана, следовательно, полнолуние. При 28 днях, вот 14-й Нисана полнолуние. Следующая, таким образом, точка отсчета – полнолуние после весеннего равноденствия. А далее – первый воскресный день.